10. Тавадуд и Алаэль. Тело советницы Алаэль — это настоящий лабиринт. Тавадуд видит ее движение за пеленой печатей. И на ум приходит детская песенка, которую частенько напевал ей Джин Херимон. Он в пище и в воздухе может витать, он даже в сердцах, как не больно признать. Но чистым свой разум сумей сохранить, и тайных имен пусть протянется нить. Все сделаешь так, как сказали, и вот, поверь, подчинится тебе дикий кот. Алаэль почти целиком заполняет светлый тетрайдер своей рабочей зоны во дворце на осколке Саареца. Она представляет собой паутину светящихся сапфировых нитей, толстых прозрачных кабелей и пучков миниатюрных извивающихся щупалец. Словно таинственное морское существо, грациозное в глубинах океана и беспомощное на берегу, она простирается над полом и вдоль стен, вокруг столов и статуй. Часть ее тела проросла сквозь стены, смешалась со светлой ромбовидной черепицей дворца и сучковатыми ветками тянется наружу. В центре паутины лежит бесформенный мешок, напоминающий брюшко москита, наполненное кровью. Внутри плавают пульсирующие органы. Пелена печатей в холле, серебряные и золотые надписи в воздухе, начертанные мухтасибами вокруг зараженной части дворца Алаэль, частично загораживают это зрелище, но от этого не становится легче. В воздухе стоит резкий запах горелой пыли и металла. Тавадуд пытается смотреть на все это глазами врача, ведь она повидала немало ужасных травм, нанесенных диким кодом. Но это... Уже через несколько секунд она вынуждена отвернуться и зажать рот рукой. «Я вас предупреждал», — говорит кающийся по имени Рамзан. Как-то раз Алаэль приходила с визитом к ее отцу. Тавадуд запомнил ее строгой, скромной, худощавой женщиной с обветренным лицом, в простом костюме муталибуна, с атар-очками на шее. У нее были длинные черные волосы, но на макушке имелась проплешина в форме континента, где блестел сапфировый череп, что делало ее похожей на куклу Дуни, у которой был вырван клок волос. В отличие от большинства других мухтасибов, которые носили своих джиннов в кувшинах, Карин Алаэль обитал в механической птичке с золотыми алыми перьями и эбеновыми глазами. Птица была сделана из такого тонкого металла, что могла летать. Тавадуд всегда представляла себе, как она летит в стае рухов, уносящих корабль Алаэль в пустыню, и служит своей госпоже глазами, замечающими вспышки дикого кода и безумных джиннов.
«Ее зовут Арселия. Она моя благоразумная половина», — сказала тогда Алаэль.
Больше всего на свете Тавадуд хотела стать такой, как Алаэль.
«Но именно поэтому тебе нельзя становиться муталибуном».
Тавадуд замечает подошедшего Сумангуру.
«Что вы можете сообщить о том, что здесь произошло?» — спрашивает он у Рамзана.
Гогол соборности хранил молчание на протяжении всего полета на ковре и проявлял полное равнодушие к видам проносящегося внизу города.
«Материя, какой бы она ни была, не важна», — ответил он на ее вопрос о том, нравится ли ему сир. Но сейчас его глаза ожили, и в них зажглось нечто вроде любопытства. Рамзан вытягивает свои тонкие пальцы. Это тощее, высокое существо, худые ноги которого едва касаются пола. Его тело покрыто соединенными друг с другом белыми, красными и черными пластинами, что придает ему сходство с мозаичной картиной. По законам Сира, мыслеформы джиннов не могут принимать человеческий облик. На лбу у Рамзана блестит золотая эмблема, указывающая на его ранг — третий круг. Джинны-полицейские редко прибегают к визуальным формам. Их основная задача — оставаться невидимками, чтобы бороться с преступниками и похитителями тел.
От Рамзана слегка пахнет озоном, время от времени его силуэт становится зернистым и слабо потрескивает. Тавадуд он кажется смутно знакомым. Вероятно, они встречались на каком-то из приемов отца.
«Следы в Атаре дали нам возможность частично восстановить последние передвижения госпожи», — отвечает Рамзан. «Она вернулась с утреннего заседания совета около 9 часов. Мы можем предоставить вам полную запись заседания и ее личное расписание, но вам придется направить запрос в совет».
Рамзан издает пронзительное гудение.
«Я понимаю, что дело может оказаться весьма деликатным. Так или иначе, советница завтракала в одиночестве в саду на крыше дворца, посетила личную обсерваторию, а затем прошла в свой кабинет».
Рамзан указывает на поглощенное диким кодом помещение.
«После чего начала распространяться инфекция. Это оказалось настолько внезапным и интенсивным, что мы вправе предположить, что у госпожи Алайль имелся закрытый печатью контейнер с пораженным диким кодом объектом, который был откупорен. Из разговора с джинным домоправителем я понял, что госпожа была муталибуном и имела обыкновение приносить с собой находки из пустыни. При ее опыте она не могла не знать о последствиях подобного поступка. Инфекция распространилась в считанные секунды. Другими словами, это, по сути, самоубийство».
«Как удалось остановить распространение инфекции?» — спрашивает Тавадуд. Она не забыла, как тренировал ее в детстве Херимон, заставляя заучивать тайные имена, на случай, если дворец отца подвергнется воздействию дикого кода.
«Домоправитель, Джин Хузайма, вы можете с ней поговорить. Известила нас и мухтасибов», — отвечает Рамзан. «Насколько мы смогли определить, заражение ограничилось небольшой зоной вокруг тела советницы. Но это и неудивительно. В конце концов, это же резиденция мухтасиба, и повсюду наложены печати».
«Нельзя ли получить более полную информацию?» — спрашивает Сумангуру, хмуро поглядывая на стены. «Не мог ли кто-то принести дикий код снаружи?»
Рамзан разводит руками, и его пальцы трепещут, словно пламя свечей.
«Мои коллеги отлично знают свою работу, но в отношении Атары действуют некоторые ограничения. Особенно здесь, где уровень дикого кода намного превышает нормальный. Следы в Атаре быстро исчезают. Но что касается доступа снаружи, дворец, как и все резиденции членов Совета, находится под постоянной охраной кающихся. Ни люди, ни джинны не могут войти или выйти, оставшись незамеченными. Но что происходит внутри, нам неизвестно».
Сумангуру прищуривается.
«В моей ветви это назвали бы тайной запертой комнаты», — замечает он.
В его голосе слышатся странные нотки веселья. «Моя сестра сказала, что это случай одержимости», — говорит Тавадуд. «Откуда возникла такая уверенность? Вы обнаружили переносчик инфекции?»
«Нет», — отвечает Рамзан.
Джин поворачивается к ней светящейся эмблемой, словно смотрит третьим глазом.
«Ничего запрещенного. Ни книг, ни записи Атара. Но Атар здесь чрезвычайно сложен, и мы могли что-то пропустить. Учитывая все обстоятельства, версия самоубийства представляется наиболее вероятной, хотя прощальной записки не обнаружено. Против этого предположения свидетельствует еще и тот факт, что, по словам помощников, советница с большим энтузиазмом готовилась к предстоящему голосованию. Но это говорит лишь о том, что в момент самоубийства она была буквально не в себе».
«Выходит, что все это только рассуждение?»
«Да. Тем не менее, это единственная версия, которая согласуется с имеющимися фактами. Еще одно затруднение состоит в том, что мы до сих пор не обнаружили ее, Карина».
Пластинки на лице Рамзана перемещаются, и он становится похожим на грустного клоуна. Сумангуру прикасается пальцами к пелене печати на двери.
«Сколько они выдержат?» — спрашивает он.
«Что?» как долго продержится моя защита внутри.
Но это не серьезно?
Отвечайте, настаивает Сумангуру.
Я не знаю, 2 минуты, может, 3. Говорят, что творение соборности более уязвимо перед диким кодом, чем мы, так что, вероятно, и того меньше. Вам надо подождать мухтасибов, и они...
Сумангуру шагает вперед и проходит сквозь пелену печатей. В Атаре его окружает неяркое сияние. Он проходит мимо тела Алайль, вертит головой и все осматривает. Тавадут гадает, какие органы чувств имеются у него в дополнение к человеческим. Сумангуру трогает пустые кувшины на высоких столах, проводит пальцами по арабескам на стене. Его движения заметно изменились. Теперь это не массивная грозная машина, а хищный кот, который что-то ищет. Наконец он останавливается перед стеной, на которой представлены графические обозначения тайных имен, нанесенные золотом на разноцветные плитки размером с ладонь. Сумангуру трогает одну из плиток. Тавадут видит в Атаре, как на его защите появляется и растет черное пятно. Дикий кот.
«Его печать не выдержит!» — восклицает она. «Господин Сумангуру, выходите! Рамзан, помоги!»
Гогол соборности начинает нажимать на плитки. Одна из них поддается под его пальцами. Сапфировые щупальца Алайли обвиваются вокруг его рук, но он полностью погружен в расследование. Вскоре раздается щелчок, и часть стены сдвигается в сторону, открывая темную нишу. Сумангуру протягивает к ней руку, другой рукой стряхивая с себя сапфировые завитки. Через мгновение он уже проходит сквозь пелену печатей, держа в руке металлическую птицу. Тавадудана кажется меньше, чем в ее воспоминаниях, но для птицы она достаточно велика. Длиной с предплечья, с загнутым клювом и раздвоенным хвостом. Глаза закрыты тонкими золотыми веками.
«Арселия?»
Тавадут берет птицу в руки. Она ожидала ощутить холодный металл, однако перья на спинке кажутся живыми, острыми, но теплыми, а маховик в груди гудит ровно, словно быстро бьющееся сердце. Тавадут гладит птицу, пытаясь успокоить, но безуспешно.
«Что бы ни произошло с Алайль, у нее было время все скрыть. Ее благоразумная половина».
«Объясните мне, что такое Карин», — требует Сумангуру, указывая на птицу. «Простыми словами».
«Карин — это джин-компаньон, сплетенный с мухтасибом», — произносит Тавадут слегка дрожащим голосом. «Карин и мухтасиб — одно существо, образованное еще в детстве при помощи сплетателя».
«То, о чем вы говорите, запрещено для нас и допустимо только для праймов», — говорит Гогол Соборности. «Возможно, для зачистки города имеется больше оснований, чем я полагал. Для чего это делается?»
«Таков обычай», — отвечает Тавадут. «Он символизирует союз между двумя народами. Кроме того, это позволяет мухтасибам регулировать экономику города. Видеть Атар так, как его видят джинны, наблюдать поток информации, тени любых предметов в Атаре, деньги, продукты, труд, людей...» Она оглядывается на Рамзана. «Все это можно видеть непосредственно, а не через примитивные инструменты вроде Атар-очков».
Сумангуру раскатисто смеется, его гулкий голос разносится по дворцу.
«Материя и разум. Дуализм. Примитивное разграничение. И то, и другое определяется простой информацией. Вы хотите сказать, что в этом существе, в этом Карине, содержатся остатки разума советницы?»
«Нет», — возражает Тавадут. «Я хочу сказать, что Карин является частью разума советницы». «Здесь что-то не так. Почему он не знает столь простых вещей?»
«Превосходно», — говорит Сумангуру. «Кающийся Рамзан,
В этом дворце найдется спокойное место, где нас никто не потревожит».
«Господин Сумангуру, прошу прощения», — отвечает Рамзан. «Я, как официальный следователь, вынужден спросить, что вы намерены сделать. Я не могу позволить вам...»
Сумангуру выпрямляется во весь рост. «Вероятно, члены совета не объяснили вам ситуацию», — грохочет он. «Мы не такие, как наши сестры Сяньку. Мы намного жестче. Кое-кто считает, что великая всеобщая цель требует зачистки этого города. Если я не сумею обнаружить врагов цели, к этому мнению могут прислушаться. Я достаточно ясно выражаюсь».
По мыслеформе Рамзана пробегает рябь.
«Госпожа Тавадут...»
Она внезапно вспоминает, откуда знает этого джинна. Когда он начинал адаптироваться к своей мыслеформе, ей, чтобы соответствовать его образу, приходилось надевать маску и разрисовывать тело. Она принимала его на балконе, поскольку джинну нравилось ощущение солнечных лучей на коже.
«Если вы откажетесь помочь», — медленно произносит она, «то у вас будут проблемы со мной и моим отцом. Я, безусловно, не занимаю официальной должности в совете, но могу вас заверить, пользуюсь доверием отца». Она поднимает кольцо джинна. «Так же, как и доверием совета, не говоря уже о том, что господин Сен — мой близкий друг».
Она сладко улыбается джинну, как это делает ее сестра, когда прибегает к угрозам.
«Я достаточно ясно выражаюсь».
Рамзан издает негромкий хриплый треск.
«Конечно», — отвечает он, — «прошу меня простить, просто меня недостаточно полно проинформировали, вот и все».
«Господин Сумангуру», — шепчет Тавадут, — «было бы неплохо, если бы вы поделились со мной своими намерениями».
«Но это же очевидно», — говорит Сумангуру. «Я собираюсь допросить свидетеля».
Дворец Алайли оказывается даже больше, чем резиденция отца Тавадуд. Настоящий лабиринт прозрачных цилиндров, сфер и возвышающихся пирамид. Кающийся ведет их по просторной, залитой солнцем галерее со скульптурами, где они встречают еще одну мыслеформу джинна — облако, состоящее из пурпурных и белых цветков. Фигура Рамзана расплывается, смешиваясь с проходящим силуэтом, а когда он возвращается к своему мозаичному облику, его движения становятся лихорадочно торопливыми.
«Совет запрашивает рапорт о продвижении расследования», — сообщает он. «Я должен вас оставить на некоторое время. По правде говоря, это к лучшему, если господин Сумангуру намерен сделать нечто необычное. Таким образом, я не буду знать о том, что происходит, если меня об этом спросят. Я позабочусь, чтобы мои подчиненные обеспечили вам уединение. Вольер для птиц вы найдете за дверью в конце галереи».
«Спасибо, Рамзан», — благодарит Тавадуд. «Ваша преданность интересам Сирра не будет забыта».
«К вашим услугам», — отвечает джин. «А про себя могу сказать, что один приятный день тоже не забыт. Тогда вы любезно показали, какие новые перспективы открываются для меня».
«Это останется нашей тайной», — говорит Тавадуд, заставляя себя улыбнуться.
В вольере их встречает оглушительный шум. Какофония пронзительных птичьих криков и хлопанье крыльев. Это сводчатое помещение с высоким стеклянным куполом около сотни метров в диаметре. Большую часть нижнего уровня занимают фантастические растения с пораженной диким кодом пустыни и толстые сходящиеся и расходящиеся пурпурные трубы, генерирующие синтбиотическую жизнь старой земли, одичавшей в отсутствии хозяев. Несколько деревьев мельниц медленно вращаются, и ветвистые кроны окрашиваются то в янтарно-желтый, то в темно-красный. Стая рухов мгновенно замечает вошедших Тавадуды Сумангуру. Эти существа здесь повсюду, и они совершенно разные. От крошечных сапфировых насекомых до похожих на скатов-гигантов, парящих под самым потолком. В первый момент Тавадут приходится прикрывать лицо рукой, чтобы защититься от шквала крыльев. Но затем она выкрикивает тайное имя, и стая рассеивается и умолкает, превратившись в клубящееся среди деревьев облако. В центре вольера имеется небольшая площадка, где стоит изящный белый столик, несколько стульев и жердочка. На нее Тавадуда усаживает Арселию. Птица все еще не открывает глаза, только цепляется лапами за перекладину и бьет крыльями, чтобы сохранить равновесие. Сумангуру, заложив руки за спину и наклонившись вперед, пристально осматривает птицу. Затем вытягивает вперед руку с растопыренными пальцами, словно заклинатель. Меж кончиками пальцев и птицы возникает 5 светящихся линий. Арселия испускает пронзительный крик и начинает отчаянно хлопать крыльями. Вокруг нее появляется прозрачный пузырь, который удерживает птицу на месте и гасит звуки, оставляя пойманное существо в невидимой тюрьме. Тавадут сжимает и разжимает кулаки в такт мучительным конвульсиям птицы, но долго выносить этого не может.
«Что вы делаете?» — шипит она на Сумангуру.
«Допрашиваю, как и говорил».
«Каким образом?»
«Копирую ее разум в вир, в ограниченную реальность, если вам угодно. А потом использую генетический алгоритм. Задаю вопросы птичьему мозгу и меняю его структуру до тех пор, пока не получаю сознательную реакцию». Сумангуру сжимает растопыренные пальцы. «Потребуется всего несколько тысяч циклов. Приблизительно 30 минут».
«Прекратите! Немедленно!» — требует Тавадут. «Вы имеете дело с гражданином Сирра. Я не позволю ее пытать. Я поставлю в известность совет».
Она сжимает кулак и поднимает кольцо, готовое вызвать кающегося. Сумангуру оборачивается к ней. Усмешка в сочетании с его шрамами превращается в пугающую гримасу.
«Речь идет о будущем вашего города. Я могу заставить ее говорить. Надо только не бояться испачкать руки».
Тавадут с трудом сглатывает. Не об этом ли предупреждала Дуньязада? Что это не игра, что есть вещи, которые ей придется делать. Тавадут переводит взгляд на отчаянно бьющегося Карина. В висках стучит.
«Нет, так нельзя». «Может быть, стоит применить другой способ, более мягкий?»
«Он должен быть». Она снимает с плеча свою медицинскую сумку, ставит ее на стол и открывает. Вытащив бими, она надевает сеть на голову.
«Прошу вас, отпустите ее. Я смогу узнать все, что нам требуется».
«Как?»
«Я способна сплетаться с джиннами. Она захочет закрепиться в моем теле, когда этого держалась за тело Алайль».
Сумангуру хмурится.
«Объясните».
«Взаимосвязанные контуры. Истории в наших головах. Когда кого-нибудь любишь, происходит сплетение. Два существа проникают друг в друга, как два роя светлячков. Всегда найдется способ пригласить кого-то. Похитители тел делают это при помощи историй. Но можно действовать более открыто. Атар реагирует на команды, которые мы называем тайными именами. Многие из них были утрачены, но если знать правила, можно использовать их в разных целях».
Гогол соборности настороженно прищуривается.
«И вы знаете эти правила?»
«Меня этому учили».
«В губерниях это запрещено основателями. Нам известно, что так можно дойти до кошмаров и чудовищ. Разумы гуманоидов созданы для раздельного существования».
«Похоже, что это вы боитесь испачкать руки», — говорит Тавадут.
Сумангуру смотрит сначала на нее, потом на Арселию. Его лицо выражает почти детское любопытство.
«Ну хорошо», — отвечает он наконец. «Мы попусту тратим время. Только позаботьтесь, чтобы она не улетела».
Птичий вольер не обеспечивает такой гармонии, как приемные покои Тавадуд. Она посвящает несколько минут тому, чтобы погрузиться в медитацию, выровнять дыхание и избавиться от своих тревог, растворив их в шуме птичьей стаи, шелесте растений и влажном горячем воздухе. Затем она шепотом обращается к металлической птице, сидящей в ее руках.
«Скажи мне свое имя. Я Тавадут. Скажи свое имя».
Сначала ничего не происходит, только по спине пробегает холодок. Тавадуд осознает, насколько опасна ее попытка в зараженном диким кодом дворце, даже под защитой печатей. Но это лучше, чем смотреть, как мучается невинное создание.
«Как тебя зовут?»
Внутри птицы, в ее голове, что-то шевелится, словно испуганная змея. В атаре в птичьем сердце, будто дым, колышется смутный образ. Она ощущает себя уроборосом в замкнутом пространстве металлической оболочки, в маленьком мирке, который кажется сном. Но вот возникает залитый светом коридор, и ее окликает голос.
«Я Арселия».
«Арселия», — повторяет Тавадут. «Арселия, послушай, я собираюсь рассказать тебе историю».
«Я не люблю истории. Они всегда лгут».
«Это правдивая история, я тебе обещаю».
«О чем она?»
«О любви».
«Мне нравятся любовные истории».
«Хорошо», — говорит Тавадуд и начинает рассказывать. «Давным-давно жила на свете девушка, которая любила только монстров».